Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Кинотеатр «Тирасполь», крупнейший на левом берегу Днестра, 31 марта приостановил свою работу из-за нарушения правил пожарной безопасности. Намечается очередная встреча президента Игоря Дадона с приднестровским лидером Вадимом Красносельским. И подробности визита в Молдову спецпредставителя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фратини. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спецпредставитель итальянского председательства ОБСЕ Франко Фратини заявил в Кишиневе, что приоритет его мандата – выполнение в течение года 8 договоренностей по укреплению доверия между двумя берегами Днестра, которые стороны подписали или обязались выполнить, а с рассмотрением ряда вопросов в области безопасности, на которых настаивает Кишинев, лучше повременить. Подробнее об этом далее в программе. Молдова присоединилась к более чем 20 государствам, которые в знак солидарности с Великобританией по делу Сергея Скрипаля решили выслать российских дипломатов. 3 российских дипломата должны покинуть Молдову в 7-дневный срок. Молдова – вторая после Украины страна постсоветского пространства, не входящая в Евросоюз, которая поддержала эту антироссийскую акцию. Британское правительство и его западные союзники обвиняют Россию в применении военного нервно-паралитического вещества на европейской территории впервые после Второй мировой войны. Бывший приднестровский лидер Евгений Шевчук будет осужден заочно за взятки в особо крупных размерах и превышение должностных полномочий. На прошлой неделе материалы дела были переданы в так называемый Верховный суд Приднестровья. Шевчук бежал из-за региона прошлым летом и, согласно СМИ, скрывается в России или Германии. Уголовное дело может быть рассмотрено заочно. Очередная, уже третья встреча президента Молдовы Игоря Дадона и главы Приднестровья Вадима Красносельского может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил политический представитель Тирасполя Виталий Игнатьев. По его словам, дата и место встречи пока неизвестны, но она будет посвящена ситуации вокруг миротворческой операции на Днестре и работе ее руководящего органа Объединенной контрольной комиссии. Аппарат президента Республики Молдова пока не сообщал о предстоящей встрече. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете радио «Свободная Европа». Более 800 книг на румынском языке собрано в рамках специальной кампании для приднестровских школ с преподаванием на латинской графике. Кампания, которая называлась «Книга для твоего образования», проходила с 15 февраля по 31 марта под девизом «Подари книгу, инвестируй в будущее» по инициативе Бюро по реинтеграции Республики Молдова. Режим повышенной готовности введен в Волоколамске, в 120 километрах от Москвы, после того, как люди стали задыхаться от сильного неприятного запаха, исходящего от расположенной поблизости свалки. Горожанам начали выдавать средства индивидуальной защиты, маски и респираторы. Эти меры были приняты после акции протеста местных жителей, которые требовали ввести чрезвычайное положение. Десятки детей госпитализированы на прошлой неделе с диагнозом отравления токсичными газами.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире радио «Свободная Европа».
Страшная трагедия Кемерово, десятков семей, потерявших детей, близких в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», буквально взорвала средства массовой информации и социальные сети, и не только России. Невозможно смотреть и слушать без содрогания рассказы очевидцев, видео и аудиозаписи с голосами детей, которые горели живьем в двух кинозалах. Рассказы о нерасторопности пожарных и спасателей, которые прибыли на место трагедии без противогазов, без нормального оборудования и даже не удосужились натянуть сетки подарков. под окнами, в которые прыгали дети с верхних этажей, пытаясь спастись. Невозможно слушать несуразные заявления официальных лиц от президента Владимира Путина, который выражает сожаление тем, что подобные трагедии портят демографическую картину России, до областного губернатора Амана Тулеева, который попросил прощения за произошедшее не у разбитых горем людей, а у Владимира Путина.
Владимир Иванович, вы лично звонили мне, еще раз спасибо великое, прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории,
сказал Аман Тулеев. Как сообщали независимые СМИ, чтобы скрыть серьезность ситуации, у свидетелей конфисковали аудио-видеозаписи, тела погибших отдавали только под подписку о неразглашении, а семьям погибших обещали денежные компенсации из фонда областной администрации в размере 1 миллиона рублей.
Уже оказана помощь, по 1 миллион рублей там каждой семье. Денег у них будет много,
сказал Аман Тулеев Путину. Митинги, одни стихийные, другие организованные, состоялись как в Кемерове, так и в других населенных пунктах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. У гор цветов, игрушек и зажженных свечей люди требовали правды и скандировали лозунги против действующей власти в России.
Нельзя молчать! Нельзя молчать!
Страна в огне, коррупция убивает, в отставку и долой Путина, скандировали участники митингов. Москва усмотрела в этих действиях провокации со стороны оппозиции, которая якобы пыталась использовать трагедию в Кемерове в политических интересах. Но участники протестов говорят, что они не могут больше мириться с ложью, коррупцией и с тем, что жизнь человека в России сегодня ничего не стоит.
Мы узнали всю информацию из интернета, потому что по телевидению очень многое не говорили.
Вся эта структура, она подлежит устранению, как мне кажется, и замене, потому что она не работает, и она убивает людей. И здесь дело не только в коррупции, здесь дело очень много в чем. Просто для того, чтобы это системно деструктурировать, это надо очень много времени потратить.
Именно политическая пассивность нормальных здравомыслящих людей приводит к таким трагедиям.
Да, мне сложно верить власти.
Я думаю, что это не настолько власти интересно. Она и откликнулась поздно, она долго молчала. Так же, как телевидение, это говорит, наверное, о безразличии.
Мне очень жаль, что понимание того, что коррупция убивает, приходит через такие трагедии. Люди, учитесь на чужом горе, не ждите, пока оно придет к вам. Не будьте пассивными в политическом плане.
Произошедшая в Кемерове трагедия вернула в повестку дня вопроса о соблюдении требований противопожарной безопасности в развлекательных центрах, в том числе в Республике Молдова. В ходе проверок собираются выявить случаи, когда за деньги администрация готова закрыть глаза на возможные нарушения, а также на отсутствие элементарного просвещения в этих вопросах. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул передает, что после трагедии в Кемерове в Приднестровье начались внеплановые проверки соблюдения мер пожарной безопасности в крупных социальных объектах и в местах массового скопления людей. Обычно проверки противопожарной безопасности в Приднестровье проходят раз в 3 года. Сейчас в результате внеплановых мероприятий уже выявлены существенные нарушения. Так, кинотеатр «Тирасполь», крупнейший на левом берегу, с 31 марта приостановил работу из-за нарушения правил пожарной безопасности. Проверяющие выяснили, что планы эвакуации там еще советского образца. К тому же расположены они высоко над входом в кинозал. Никто не разглядит его в случае беды. Пожарные краны и вовсе оказались бутафорией. Ни один не работает. Закрытым оказался и аварийный выход. По словам специалистов, такие нарушения правил пожарной безопасности считаются грубейшими. Также выяснилось, что кинотеатр не оборудован пожарной сигнализацией и системой оповещения зрителей. В 3 залах киноцентра одновременно на сеансах могут находиться до 700 человек. Центр будет открыт для посещений, когда собственник устранит все нарушения. Наши корреспонденты попытались узнать у прохожих на приднестровских улицах, чувствуют ли они себя в безопасности в развлекательных центрах и других людных местах. Послушаем, что говорят люди.
Мы вообще стараемся, когда какие-то большие скопления людей, с ребенком не выходить. Допустим, у нас в городе тоже проводятся часто какие-то мероприятия, те же День города, 9 мая. Опасно. После всех происшествий, даже не брать, если Кемерово до этого происходило, очень много больших каких-то таких провокационных ситуаций, когда много-много народа. И боишься, и переживаешь из-за себя, из-за ребенка, из-за родных.
Честно говоря, вот после той ситуации даже в каких-то заведениях таких больших и не были. Но сейчас есть все-таки страх посещать какие-то мероприятия особенно. Либо какие-то просто заведения, даже тот же кинотеатр, либо театр. Но все равно опасаешься, особенно когда дети маленькие, это очень страшно.
Я как бы не задумывался даже. У нас нет таких больших центров. Что, Мегадом только? Больше ничего нет. Что, шриф в шрифе там, в принципе, выбежать можно. А таких огромных центров, как там был, у нас таких нету.
Никакой опасности не наблюдаем и не предчувствуем. Случается, всякое случается. Не без этого мы, конечно, сочувствуем. Моя семья сочувствует, родственники тоже сочувствуют, друзья. Бывает, конечно, не без этого. Но, конечно, хотелось бы не попасть в такую ситуацию ни нам, ни нашим близким, и кому-либо вообще. Никто от этого не застрахован, может случиться всякое. Поэтому, как бы, все равно уверен, не уверен, но хвост держи пистолетом.
Потому что виновата власть, это в первую очередь. Виноваты не люди, которые там находились, а виновата власть. Вот и все. Элементарно, можно просто митинг провести, вот и все. Чтобы прижали всех тех, кто там работает. Такое произошло, поэтому нет слова демоции.
Коррупция. Деньги везде берут, поэтому такие вот жертвы. Больше нечего сказать. Власть такая. Какая власть, такое вот отношение к людям.
Вы понимаете, современные постройки, вот всякие постройки, вы заметили, то стадион где-то крыша провалила, то комплекс какой-то, то это самое. Поэтому я не думаю, чтобы так мы сильно уверены были. Власть менять надо.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Под занавес своего первого визита в Молдову в качестве спецпредставителя итальянского председательства ОБСЕ Франко Фраттини заявил, что приоритетом его мандата является выполнение 8 договоренностей по укреплению доверия между двумя берегами Днестра, которые стороны подписали или обязались это сделать, а с рассмотрением ряда вопросов из области безопасности, на которых настаивает Кишинев, следует повременить. Подробности визита в материале Аллы Чапай, рассказывает Юлия Михайлова.
Франко Фраттини заявил, что Приднестровью необходимо предоставить особый статус в составе Республики Молдова, но сейчас не время принимать окончательное решение по этому поводу. Он подробнее высказался относительно вывода российских войск из Молдовы. Ранее он назвал это требование оторванным от реальности.
There will be, as I hope, there is. Good signs and good symptoms of mutual trust.
Если появятся обнадеживающие симптомы и признаки взаимного доверия, отпадет необходимость в охране вооружения и размещении здесь большого количества иностранных военных. В результате укрепления доверия с обеих сторон, уверен, появится возможность обсудить вопрос о вывозе этих боеприпасов и поэтапного сокращения контингента. И речь не о миротворцах, а об иностранных войсках. Но если взаимного доверия не будет, ничего не изменится. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ высказался за достижение конкретных результатов, в том числе по нерешенным пока вопросам, связанным с признанием номерных знаков приднестровских автомобилей и восстановлением телефонной связи. Эти вопросы, сказал он, необходимо решить до мая, когда в Риме, возможно, состоится очередной раунд переговоров в формате 5+2. Обе стороны должны идти на уступки, подчеркнул Фраттини. Кишинев ждет от Тирасполя конкретных действий по обеспечению прав собственности молдавских фермеров на земельные участки, расположенные за трассой Рыбница-Тирасполь, сказала вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник. По ее словам, есть еще опасения, связанные с открытием моста через Днестр между селами Гурабыкулы и Бычок. Мы довели до сведения итальянского председательства свою позицию. Мы не хотим, чтобы без одобрения Объединенной контрольной комиссии в зоне безопасности была создана предпосылка для международного таможенного терминала или поста. Несмотря на то, что визит завершился без особых результатов, Франко Фраттини заявил, что 2018 год может стать историческим для приднестровского урегулирования. Политическая воля, которая была выражена в ходе моих встреч на высшем уровне в Кишиневе и Тирасполе, дает мне уверенность в том, что три приоритета, обозначенные Венским протоколом 5+2, включая механизм участия транспортных средств из Приднестровья в международном дорожном движении, будут достигнуты. По словам Франко Фратини, он получил заверение в том, что парламентские выборы и предвыборная кампания в Молдове не повлияют на приднестровское урегулирование. Я получил специальное заверение на этот счет от Влада Плохотнюка, который является лидером правящей коалиции, подчеркнул итальянский дипломат. Обозреватель портала Newsmaker MD Евгений Шаларь, который следит за ситуацией вокруг Приднестровья, констатирует, что встреча Фратини с Плохотнюком явно выбивается из традиционного формата подобных визитов. Опытный дипломат Фратини, судя по всему, решил выйти за привычные рамки стерильных дипломатических условностей, характерных для многолетнего процесса приднестровского урегулирования, и сделать шаг в сторону реализма, считает Шаларь.
Как восприняли кишиневские эксперты оптимистичные заявления Фратини о том, что приднестровская проблема может стать примером компромиссного решения конфликта? Валентина Урсу беседует с журналистом Анатолием Голей. Я не верю господину Фратини. В этом году абсолютно ничего особенного не произойдет в приднестровском процессе. Никакого прорыва, скорее будет регресс после небольшого прогресса, достигнутого в конце прошлого года, потому что здесь буквально все заняты выборами. Приднестровье традиционно пытается решать только свои экономические вопросы. Они неоднократно заявляли, что переговоры в формате 5+2 ведутся не для того, чтобы выработать особый статус Приднестровья, а для решения проблем граждан, что, по сути, укрепление государственности и независимости Приднестровья. Так видят они эти переговоры. Кишинев в зависимости от политической конъюнктуры видит приоритеты по-разному. Но смена вице-премьера по реинтеграции как раз в тот момент, когда был достигнут какой-то прогресс, говорит о том, что Кишинев нажимает на тормоза, чтобы взять паузу на проведение выборов. И переговоры сейчас не настолько успешны и плодотворны. Даже если состоится этот раунд переговоров в мае в Риме, не думаю, что он даст какие-то конкретные результаты, учитывая в том числе и позицию Фратини, которая подвергалась жесткой критике со стороны лидера Демпартии Влада Плохотнюка. На это указывают и другие моменты. В то же время уже объявлено, что, вероятно, в апреле до римского раунда состоится встреча президента Игоря Дадона с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Больше нуждается в этой встрече Игорь Дадон, которому надо и в Москву поехать с какими-то конкретными результатами, показать, что мы ведем переговоры и находим взаимопонимание. Ему придется губкой стереть все заявления, которые задели его личные отношения с Вадимом Красносельским. В прошлом году Дадон жестко раскритиковал Красносельского, после чего тираспольский лидер прервал переговоры с ним и сказал, что в Кишиневе разговаривать можно лишь с теми, кто обладает реальной властью, а Игорь Дадон абсолютно ничего не решает. После этого Игорь Дадон трижды встречался с лидером приднестровской оппозиции, председателем Коммунистической партии Приднестровья Олегом Харжаном, что не понравилось Тирасполю. Поэтому личные отношения между Дадоном и Красносельским находятся в глубоком кризисе. Встреча, которая пройдет в скором будущем, призвала как-то оздоровить эти отношения, не говоря уже о том, что и в глазах Москвы Игорю Дадону не помешает помириться с Тирасполем.
Да, адмитеть, ачест мандат, пекаре...
Вы допускаете, что мандат Франко Фратини может завершиться провалом?
Ну-ка, адмит, дар, кред, ка, аша ши ва фи. Анул трекут...
Да, и не только допускаю, но и считаю, что так и будет. В прошлом году конъюнктура сложилась такая, что в конце года ряд игроков, причастных к переговорному процессу, по сути, спасли австрийское председательство, которое оказалось не особо успешным. Переговоров не было с апреля 2016 года, и только в конце прошлого года был достигнут этот совершенно неожиданный прогресс. В этом году, учитывая предстоящие выборы, я не думаю, что можно ожидать захватывающих новостей на приднестровском направлении. Вспомните, какие разговоры шли несколько месяцев назад, летом прошлого года, когда Игорь Дадон готовил нас к войне с Тирасполем. Не знаю, вернется ли снова эта агрессивная и воинствующая риторика, но отношения оставляют желать лучшего. Так что я не верю в прогресс в приднестровском урегулировании, и уж точно не в 2018-м. Мнение молдавского журналиста Анатолия Голя. Наш корреспондент в Приднестровье Сергей Урсул побеседовал с директором Тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Игорем Шорниковым.
Итальянскому председательству досталось наследство прошедшего австрийского председательства в ОБСЕ. Австрийское председательство выдержало очень долгую паузу, практически в течение всего года, и выставило сторонам определенные условия для того, чтобы, в принципе, собрать формат 5+2 и как-то продвинуться в переговорном процессе. Эта стратегия австрийского председательства возымела эффект, потому что стороны действительно под конец года подписали почти сразу 5 договоренностей, то есть открыли мост и еще 4 протокола. А в Вене они договорились вот этот темп продолжать и в следующую каденцию, то есть во время работы итальянского председательства. Но высокие ожидания, высокий темп, ну это очень трудно его поддерживать, не прилагая каких-то усилий, то есть именно давление на обе стороны. И, насколько я вижу, пока итальянскому председательству, наверное, не удается найти такой вот подход, чтобы заставить буквально обе стороны идти друг другу, так сказать, навстречу и решать те вопросы, о которых они договорились в Вене.
Как вы расцениваете процесс реализации этих договоренностей?
Ну, здесь я вижу, что молдавская сторона взяла довольно-таки долгую паузу. Произошли определенные подвижки в кабинете министров Молдовы, и новый появился спецпредставитель. И в связи с этим на полтора месяца встречи прекратились. Соответственно, обязательство о том, чтобы автомобильные номера согласовать для международного движения приднестровских автомобилей, они не успели уложиться в указанные сроки до конца февраля. Но это небольшая проблема. В принципе, они могут в ближайшие, вот как говорят, вот сейчас мы слышали, опять же, в ходе визита Франко Фраттини, что в ближайшие несколько недель они действительно могут достигнуть прогресса. Могут, но, опять же, в Кишиневе мы слышим очень такие агрессивные заявления отдельных экспертов о том, что никаких номеров сепаратистам, даже на их надгробие, ну, это такие какие-то, знаете, провокации, нацелены на то, чтобы переговорный процесс сорвать. На самом деле большого оптимизма нет, потому что в Молдове начался предвыборный год, и у сторон есть буквально максимум там несколько месяцев, 2, может быть, 3 месяца для того, чтобы успеть решить те вопросы, которые у них сейчас стоят на повестке дня. При таких окриках со стороны так называемого гражданского общества в Молдове, ну, есть определенные опасения, что это может не получиться. Но самый большой, на мой взгляд, вызов итальянскому председательству – это вопрос о миротворческих силах и российских войсках в Приднестровье. То есть Молдова заявила, что для нее это приоритет, а те договоренности, там автомобильные номера, там телекоммуникации и прочее, это как бы уже на втором где-то плане. Франко Фраттини заявил, будучи в Москве, что нереалистично сейчас говорить о том, что выводили российские войска, и получил очень жесткий ответ из Кишинева, буквально, можно сказать, угрозу, что переговорный процесс, как он быстро начался, он может быть точно так же быстро, может быть, и свернут. Я думаю, что Франко Фраттини заметил вот этот сигнал, потому что вскоре он ответил, что надо отличать российские войска, то есть УГРВ, от российских миротворцев. Это явная уступка Кишиневу. Хотя мы знаем, что ОГРВ потому и находится в Приднестровье, что это является неотъемлемой частью миротворческого механизма, потому что миротворцы, они должны ротироваться, то есть где-то они должны готовиться на базе ОГРВ, соответственно, это все и происходит. То есть если мы выведем вдруг из Приднестровья ОГРВ, это означает, что миротворческий механизм становится нефункционален, то есть он разрушается. Поэтому, мне кажется, это сейчас ключевой вопрос. Насколько я знаю, Франко Фраттини, когда был здесь в Тирасполе, он успокоил нашу сторону в том плане, что отметил стабилизирующую роль миротворческой операции, подчеркнув, что никто на миротворческий механизм Приднестровья сейчас не покушается.
Что думаете вы о перспективах итальянского председательства ОБСЕ? Франко Фраттини оптимистично настроен в этом плане.
Ощущение такое, что вот эти 4 договоренности, которые стороны поставили себе целью выполнить в 2018 году во время итальянского председательства, все-таки они остаются как бы заложником вопроса о будущем миротворческого механизма и российского военного присутствия. И если Кишиневу не удастся добиться со стороны ОБСЕ каких-то значимых уступок, может быть, только на словах хотя бы, но таких вот четких и определенных сигналов, то вполне возможно, что молдавская сторона сорвет, в общем-то, успешный ход переговорного процесса. Ну, получается, что итальянское председательство сейчас находится в таком тоже не очень удобном положении, поскольку достался переговорный процесс такому, в хорошем таком темпе, в хорошем развитии, а итогом может стать полный провал. Наверняка итальянское председательство такого исхода не хочет, и ему придется пытаться искать какой-то компромисс. В принципе, Франко Фраттини очень опытный дипломат, И учитывая, как он отреагировал на ту кампанию, которая началась вести против него в Кишиневе, можно надеяться, что он сможет эту острую критику как-то все-таки смягчить.
На вопросы нашего корреспондента Сергея Урсула отвечал Игорь Шорников, директор Тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития. И каким видит визит Франко Фраттини на Западе, Валентина Урсу побеседовала с немецким аналитиком Аннели Утегабани.
А вот
состоялся первый визит в Молдову спецпредставителя ОБСЕ Франко Фраттини, который заявил, что 2018 год может стать историческим для приднестровского урегулирования. Вы как понимаете это заявление? Я понимаю это заявление в контексте всех предыдущих деклараций бывших председателей ОБСЕ, которые всегда, приступая к исполнению мандата, уверяли, что при них-то уж приднестровская проблема точно будет решена. Так что ничего нового под солнцем ОБСЕ. Единственное, 2018 год под председательством господина Фраттини представляется мне достаточно важным с точки зрения прозрачности и точного понимания нет целей и возможностей решения этого конфликта. Поэтому что-то, что сказал друг господина Лаврова и, вероятно, президента Путина тоже, то есть сеньор Фраттини, в интервью российским СМИ необходимо переварить и осмыслить. А сказал он, что требования Молдовы о выводе российских войск из Приднестровья оторваны от реальности. Но в Кишиневе он прокомментировал это свое заявление, сделанное в Москве. Под давлением, но то, что он сказал в самом начале, мне представляется почти бредовым противоречием между так называемой политикой малых шагов, в рамках которой якобы решаются какие-то проблемы незначительные с точки зрения безопасности Республики Молдова, но, возможно, жителям Приднестровья, а может быть и Молдовы, это как-то облегчит жизнь. Но дело в том, что, как мне кажется, у ОБСЕ есть конкретная повестка и успешную реализацию ее пунктов организация готова приравнять к успешному решению Приднестровья. Проблемы в целом. Это наивно и даже смешно. Значение приднестровской проблемы совершенно в другом.
Проблема Транснистрии are cu totul alta importanță.
Да, atunci când domnul Fraттини spune că Moldova ar putea.
Но когда Франко Фраттини говорит, что Молдова может стать одним из немногих, если не единственным примером компромиссного решения длительного конфликта, это подталкивает каким-то образом Кишинев к односторонним уступкам. Неправительственные организации Молдовы не перестают повторять, что нарушаются красные линии.
Au dreptate, au perfectă dreptate. Dacă Republica Moldova renunță.
И они правы, абсолютно правы. Если Молдова откажется от определенных, скажем так, статусных законных ограничений, по которым в свое время были отчерчены эти красные линии, то весь фундамент молдавской аргументации начнет смещаться и подтачиваться. И в конечном счете мы окажемся именно там, куда хочет завести нас Россия, которая стремится с помощью различных председателей ОБСЕ каждый год других показать, насколько она эффективна и насколько эффективна ОБСЕ в решении существующих и, возможно, будущих конфликтов. Это препятствие ни в коем случае нельзя убрать с пути российских притязаний, и слава богу, что в Молдове есть люди, которые это понимают. Эти малые шаги, которые настойчиво продвигает ОБСЕ, действительно укрепляют доверие между сторонами. Меры, которые перечислены в пакете «Берлин плюс», способствуют укреплению доверия между двумя берегами Днестра. Ведь если учесть заявления со стороны Тирасполя, они не ведут к реинтеграции Молдовы. Нет, ни в коем случае, это просто концепты, призванные скорее удовлетворить желания и гонор западных переговорщиков, которые хотят показать, что именно они в состоянии решить эту важную для них проблему. Уже несколько лет как укоренилась фраза «они работают вокруг конфликта», но никто, ни НАТО, ни Евросоюз, ни государства ОБСЕ или западные страны, никто никогда не поднимал суть этой проблемы. А суть проблемы решить невозможно, без понимания того, что вся ситуация в Молдове с заявлениями о независимости советских социалистических республик Приднестровья и Гагаузии, как было в самом начале, еще до провозглашения независимости Молдовы, все это большая несправедливость, инструментализация которой занимались бывший СССР и сегодняшняя Россия.
Fosta Uniune Sovietică și Rusia actuală.
Și dumneavoastră rămâneți la părerea că sunt...
И вы остаетесь при своем мнении насчет тщетности надежд Франко Фратини о том, что этот год 2018 станет поворотным?
Este absolut ridicol și el vede de altfel poate...
Однозначно. Это карикатурно смешно утверждать, что... Это карикатурно смешно утверждать, что если все 8 пунктов проекта «Берлин плюс» будут выполнены, то год станет сенсационным, поворотным, историческим. Но в том, как мы понимаем приднестровское урегулирование, разумеется, никакого прорыва не будет. Завтра, послезавтра придут другие председатели, которые будут говорить то же самое. 2019, 2020 год и так далее.
Немецкий аналитик Анна Леутегаба не отвечала на вопросы Валентины Урсо. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио Свободная Европа.